Уважаемые зрители, здравствуйте! Сегодня мы с Борисом Витальевичем обсудим тему злободневную, как я думаю, это Украина, бывшая, нынешняя, будущая. Поговорим о том, что там происходит сейчас. Может быть, наведем резкость на события, которые происходили там не так давно. Вот, обсудим, обменяемся мнениями, возможно, они у нас не совпадут, постараемся найти консенсус.
Или пристрелим друг друга.
Нет, я в этом не участвую, вот, а будем решать все мирным путем, диалогом, как говорил товарищ Горбачев, ибо в диалоге рождается, ну, если не истина, то, по крайней мере, многие вещи становятся понятнее. И люди, по крайней мере, высказывают свои позиции. Желательно аргументированно. Мы будем стараться. Вот. Я хочу сразу же... Я вот сейчас буду играть зачастую роль адвоката дьявола. Буду вбрасывать некие чуждые моей ментальности утверждения. Но я считаю, что эти вещи нужно обсуждать. От них нельзя уклоняться. Прятать голову в песок или какую-то другую субстанцию. Так вот. Понятно, что ситуация с бывшей Украиной, с бывшей Советской Украиной, потому что все-таки вот это государственное образование, вот, все-таки я предпочитаю называть так: бывшая Советская Украина. Ибо, собственно говоря, до 22 года, по большому счету, там не было ничего внятного. Из 22 года там, по крайней мере, в каких-то там очертаниях, хоть что-то, но началось. Конечно, это было не государство, отнюдь. Да? Это был, ну что, некий... Ну, как вы думаете, что это было такое?
Начнем с того, что само понятие как украинский язык, украинский народ, оно существовало и до революции. Были, например, украинские части народного ополчения в войне 1917 года, которые так и назывались украинские.
Это касалось только правобережья, а на левом бережье это было...
Нет, я говорю, это не касается именно вот всей территории. Что это такое было?
Но не касается.
Нынешняя Украина, понятно, что состоит, собственно говоря, из прежней, вот это вот, собственно говоря, Украина и Запорожье, из Новороссии. Ну, то есть, сама Украина называлась Малороссия.
Малороссия.
Вот Малороссия, Новороссия и Слобожанщина, Слободская Украина, и еще Галичина, которая была вообще не в Российской империи, а в Австрийской.
Угу.
Они вот вместе составили вот то, что сейчас называется Украиной.
Еще и Закавказье, которое вообще даже Русью не было. Даже Русью не было. То есть фактически Ужгород – это Унгвар.
Вот, и... Закарпатье.
Да, Закарпатье.
Ты просто сказал Закавказье.
Закавказье?
Да.
Это оговорка по Фрейду. Закарпатье. Ну, согласен. То есть они даже Русью не были. Несмотря на то, что себя считают русинами.
Нет, русскими. Там русины и есть. Они не были частью
древнерусской государственности. Да. Вот, а Ужгород – это Унгвар. Причем венгры так держатся за это дело, что у них даже корабли называются именем Унгвар. Во время Великой Отечественной войны, кстати, это один такой немножко утонул. Ну, самая малость. Вот, но...
Ну, вот я говорю, то есть в данном случае, конечно, понятно, что это образование достаточно искусственное, но любое крупное образование на территории, что Российской империи, что Советского Союза, оно неизбежно будет нести определенную искусственность, потому что наша страна многонациональная, многоконфессиональная, да?
Наша страна, да. Но они же это переводят как на…
А вот они как раз-таки пытаются многонациональную, многоконфессиональную свою часть отнуть. Вот Советский Союз разорвали на куски, разодрали в клочья.
Я считаю, что это было абсолютно незаконно.
Ну да, и я здесь полностью согласен, собственно, народ был против этого, но народ всем было плевать, потому что строили демократию, демократия когда придет у народа.
Народ был обманут.
Ну как, ему дали даже высказаться на референдуме, народ высказался за сохранение, но страну все равно развалили, потому что, говорю, демократия вот буржуазная – это когда народ надо плевать, оно в этом выражается. Так вот, и вот разодрали местные царьки, так сказать, на куски бывший Советский Союз. И ясно, что вот эти вот куски, они в основной своей массе оказались, ну так как был таким весь Советский Союз, многонациональными и многоконфессиональными. Поэтому почти во всех кусках вспыхнули межнациональные и межконфессиональные конфликты. Ну это вот в Таджикистане война, да? Недавно вот в Киргизии был конфликт с киргизами. Это не граждане в Прибалтике, да? Это Карабахский конфликт, это грузинская война с абхазами, с осетинами, так? То есть это было везде, во всей части Советского Союза. В этом отношении, кстати, вот Украина, она как-то вот оказалась вот вместе с Белоруссией, вот эти две республики, оказались в какой-то момент счастливым исключением. Только в них этого не было. Ну, вот. И нельзя, чтобы так это продолжалось
долго. Не-не-не, дело заключается в том, что конфликт там был. Но дело заключается, ну, Беларусь оставляет там за рамками, а берем Украину, конфликт там был, но он был в стадии ментальной, а не…
Я говорю, что он не был такой, как прямое поражение в правах, как в Прибалтике, или прямая резня, как в Молдавии или в Закавказье.
Согласен, но тем не менее он и был на уровне…
Но я говорю, но это все равно было счастливое исключение, видно, да. Оно украинцев не устроило.
Кстати, между прочим, я тут с тобой очень сильно даже соглашусь. Помню, в 2014 году, будучи в Крыму, вот, я встретился с товарищами, которые бежали от войны из Новороссии, из Луганской Народной Республики. И вот они говорили, что вот еще там год назад мы были за Украину, потому что в ней всегда был мир. И вот сейчас. То есть у них определенный такой, знаете, вот за 20 лишних лет образовался постсоветской жизни, образовался определенный такой взгляд, ментальный, отличающийся от нас. Они смотрели на нашу войну на Кавказе и говорили: ой-ой-ой-ой-ой, нет, нам этого не нужно. Другое дело, что было совершенно ясно, понятно, я за себя говорю, да, что та сумма противоречий, которая была в этой Украине изначально, абсолютно искусственное образование, согласен, да, заключена, да, ее можно было разрулить, если бы к этому подошли с умом, но подошли без ума, как обычно.
Не, ну как, подошли с такой вещью, как строительство национального государства. А национальное государство построить, вот я просто как историк могу сказать, да, удается нормально обычно только в той стране, которая мононациональная. То есть, вот, допустим, есть Япония у нас, да? Там, да, раньше было три народа крупных, примерно одинаково крупных. Это Ямато, Хаято и Айны, да? Угу. Хаято перерезали всех, Айнов перерезали почти всех, остались только Ямато. Поэтому у них получилось вот это вот мононациональное государство. Так получается.
Согласен.
А в противном случае, вот как там взяли, вот у нас есть типа украинская нация, украинский язык, это наше все, но при этом на украинском языке говорит меньшинство населения, меньшая часть. Украинцами себя считает половина, ну чуть больше половины, ну по переписи населения той же самой Украины, правильно?
Правильно.
Украинская культура, вот эта вот селюковская, которую вот они пропагандируют, вышиванки и так далее, ну, извини, костюм тройка с вышиванкой, это смотрится, конечно, совершенно безумно, это как если бы у нас тоже вот начали таскать, вот, допустим, наши эти вот пасконные националисты, например, тот же самый смокинг с лаптями. Ну, смотрел бы столь же безумно. Ну, у нас, слава богу, пока до этого еще мало кто опускается, а там это было, приняло массовое явление. Вот типа селюковская культура, украинский язык, которого никто не знает, на котором никто не говорит, ну как, на нем была литература. Вот рассказывает о том, что было при Советском Союзе запрещен украинский язык, не запрещен, его изучали в обязательном порядке в школе. Я в Харькове в школе учился, я изучал. У нас была украинская мова. Кстати, тогда она была не такой, как сейчас.
Я как раз хотел вот этот момент.
Да. Вот это очень интересный момент. То есть новую украинскую мову ее придумали. Почему? Ну... Потому что старая украинская мова гораздо ближе к русскому языку, чем новая.
Мой отец учился в Чернигове. Сейчас вот у меня из головы вылетело, в какой школе. Вот. Но, значит, этого товарища Тычину, лучше грести кирпичину, да? Но все это было, конечно же, и мова там была, и все, что хочешь. Я сам знаю мову, но я западло на ней говорить. Ну, зачем коверкатизировать?
А я ее уже не помню.
А я ее понимаю.
Не, я понимаю, но не помню.
Понимаю, ну, да, ну, при желании, конечно, но желания такого нет. Но суть не в этом. Заключается в том, что вот эта попытка создать единую украинскую нацию. Вот я скажу тебе вот чисто свои вот ощущения. Вот моя бабушка, ну, мать моего отца, она была из казачьего рода. То есть это не те казаки, там донские, там кубанские, там украинские казаки – это очень сложное явление, там столько градаций, там разных, самых разных, но вот они к моменту Великой Октябрьской социалистической революции считали себя казаками. То есть они никогда не были крепостными, они были зажиточными и так далее и тому подобное. Да? Отец моего отца, соответственно, из Крепаков, из Гречкащеев. Ну, вот. Никогда бы он бы не женился на моей бабушке, если бы не революция. Ну, просто вот он был первым комсомольцем, у него был наган. Вот, и я так понимаю, что всех несогласных... Дедушка был крутого, и поэтому я думаю, что недаром за него, значит... Ну, сделал предложение, от которого не смогли отказаться родственники будущей жены. Ну, вот. Но дело-то не в этом. Дело заключается в другом. Дело заключается в том, что когда... собираются вот эти люди, которые сейчас называют себя украинцами, да, и воют про то, что они казацкого роду, я понимаю, смотря на их лица, что это например, там, армянин, это, например, еврей, это, например, вообще неизвестно кто. Да? Но когда... Что такое казацкий род? Сколько этих казаков-то было-то? Ну, вспомним товарища с саблей-то... Богдана Хмельницкого.
Да я могу коротко рассказать, сколько было казаков.
Сколько их было? Так вот, подписанных поляками, реестром. Сколько
нет,
было?
Давай скажем так. Во-первых, в Речи Посполитой, когда это еще было, там было две категории так казаков. Точно. Это были реестровые казаки.
Законное воинское образование.
Да.
На службе так короля.
Да, но это люди, которые были очень сильно ограничены в количестве. Например, во времена Гетмана Сагайдачного было 12 тысяч, потом их число сократили до 6 тысяч.
До 6 тысяч.
То есть это был незначительный процент населения.
Крайне незначительный.
Остальные это просто селюки-крестьяне.
Так точно.
И были запорожские казаки, которые имели особый статус. Но дело в том, что запорожские казаки, они были действительно, среди них, кстати, можно было найти и армянина, и еврея, и татарина. Потому что как? Они не были украинцами.
Конечно.
Запорожские казаки, они не украинцы.
Они вообще даже
ни разу. Потому что реестровые казаки, они жили там, да. А запорожские казаки, они практически все пришли. То есть, это люди, конечно, которые приходят, сбегают на сечь.
Верно. И поляки их воспринимали зачастую и почти всегда как незаконное вооруженное формирование.
Иногда использовали для
своих целей. Иногда, во время войны.
А иногда, допустим, они вместе с крымскими татарами грабили польские земли. Тут по-всякому бывало.
По-всякому бывало.
Суть не в этом. Суть в том, что украинские казаки и запорожские казаки – это две разных общества.
Абсолютно.
Так вот, дальше запорожское казачество, оно было ликвидировано.
Ликвидировано. Переселено фактически на…
А вот здесь немножко другой момент. Дело в том, что, вот, собственно говоря, Запорожскую сечь в первый раз разогнали еще при Петре.
Я знаю об этом, да.
Так вот, потом ее снова разгоняли.
Да.
Так вот, и вот в это время как раз-таки из оставшихся запорожцев и украинских казаков сложилось такое как бы общее вот это вот украинское казачество,
да,
вот которое как раз и было переселено на Кубань. И там людям был предоставлен добровольный выбор.
Да.
То есть, если они хотят сохранить казачье достоинство и казачьи привилегии,
да,
они должны переселиться на новые границы империи, то есть,
да,
на Кубань. А если они не хотят переселяться, они могут остаться, но перейдя в крестьянское сословие.
Да.
То есть станут крестьянами. Поэтому на Украине потомков казаков может быть и много, но очень давних. А вот потомков как бы казаков уже времен Российской империи там нету.
Вообще.
Там потомки крестьян.
Конечно.
Потому,
конечно,
что потомки казаков украинских, они живут на Кубани.
Конечно.
А потомки украинских крестьян живут на Украине.
Потомки украинских казаков там энной итерации, да, живут на Кубани. Да?
Да.
Кто живет? Поэтому я и говорю, что да, но они считали, ну, мои родственники себя считали казаками, но фактически они никакой казачьей службы не несли, никаких повинностей не выполняли, но они, хотел такое слово сказать, кичились, но не то слово, да, они гордились тем, что они были свободными. То есть их никто не, ну, они не были крепаками, ну, не были крепостными.
Ну, значит, на Украине после того, как Речь Посполитой земли отобрали, крепостное право, собственно говоря, вообще там из помещений не проводилось, поэтому крепостного права не было.
Но тем не менее, они считали себя свободными людьми, вот, и, угу, возможно, конечно же, тут и мифология семейная какая-то накручивается не без этого, но суть заключается в другом. Я хотел вернуться как бы к сути. Когда вот они воют о том, что они казачьего рода, казацкого, да, ну, становится немного смешно, если учесть, что треть населения Украинской СССР, начиная там с 45 года по 91 год, было просто замещено, вот, и в основном приезжали, собственно говоря, из Российской Федерации, вот, треть. Вот, это официально.
Украинцы расселились в это время по всему Союзу.
А ну, если взять город Санкт-Петербург, то я вот четко могу сказать, что где-то порядка 30% населения, 30% населения – это либо люди, значит, вот, ну, первое поколение, либо второе, либо третье. То есть, либо сами, либо дети, либо внуки. Да? Вот я…
В Советском Союзе вообще миграция населения была довольно большая. То есть,
да,
на Дальнем Востоке, где я родился, тоже было.
Да.
Но тем... кстати, вот на тему воющих о казачьих родах, мне вот чего это особенно весело, у меня у матери девичья фамилия была Хорунженко. То есть, как раз-таки вот это четкое отношение к казачьему роду.
Относительно.
Но...
У нас Федорчук.
Так вот, но при этом… чем-то здесь кичиться, я просто вообще не понимаю.
Вот я об этом. И когда появляются некие представители непонятно чего, да, и начинают говорить о том, что они являются эталонными представителями, ну, прошу прощения за тавтологию, да, украинской политической нации, что есть они украинцы, а мы нет, да, вот здесь возникает у меня когнитивный диссонанс. Я вот так думаю, ну вообще ты кто, дядя или тетя? Ты вообще зачем? И кто тебе делегировал право, да, во-первых, себя так называть, а во-вторых, выступать от имени украинского народа? Явление еще более сложного.
Нет, это в данном случае нацист. То есть, если говорить об Украине, вот, которая образовалась в 1991 году как государство, то если украинец – это просто человек, который имеет гражданство Украины, это одно.
Да, согласен.
Тогда он может говорить на любом языке,
да, да,
и быть любой крови.
Да.
А если мы,
да,
говорим о украинских нацистах, то они пытаются там и кровь подтянуть, и при этом безосновательно зачастую. Но не суть в этом, а суть в том, что когда это подтягивают, это деление людей на сорта. Вот есть первый сорт украинцев, и есть второй сорт – это остальные.
Да, и вот мы пришли к первому выводу нашей с тобой встречи, да? О том, что любой политический, да, или ментальный, как хочешь называй, украинец – это, во-первых, а человек, это человек, принадлежащий к некой ментальной секте, да, сектант, а во-вторых, это уже нацист.
Но я бы ограничился тем, что это нацист, потому что слово «ментальная секта», по-моему, это приумножение сущностей. Это нацист.
Нацист. Соглашусь. Это уже нацизм, который лежит в основе. Да, в основе. И теперь возникает вопрос. Как мы с этим государством, государством фактически победившего нацизма, чтобы тут они не говорили и не визжали, да, наши оппоненты, да, это государство победившего нацизма. Потому что я могу провести любой эксперимент, простой. Вот приводится сюда любой представитель Украины в нашем едином пространстве, вот он садится на стул, я задаю ему один простой вопрос, под камеры, да, что это будет транслировано, и это увидит сотни тысяч человек. Простой вопрос. Кто такой товарищ Бандера? Он пидерас в хорошем смысле слова, либо в плохом, либо вообще герой и замечательный человек. И глядя мне в глаза, да, и вот глядя, понимая, что его снимает камера, любой из них либо попытается соскочить с этого вопроса, либо выдавит из себя, что Бандера – це герой, херой. Почему? Потому что если он скажет иное, и это иное будет увидено там, по возвращению туда – ему придется за это ответить. Это железно. О чем это говорит?
Ну, они могут диалектически подойти. Согласиться, что он был педераст, но при этом он герой.
Кстати, между прочим.
Некоторые так делают, кстати. Я с такими сталкивался.
Кстати, между прочим.
Вопрос немножко в другом. Дело в том, что у них есть четкие признаки другие нацистского государства. У них, допустим, сейчас, вот, буквально недавно, был принят закон о запрете, по сути, русского языка.
В курсе.
Так вот, дело в том, что сегрегация по языковому принципу и преследование по языковому принципу – это признак нацизма.
Один из ключевых.
Да. Так вот, дальше. У них есть совершенно такой вот фашистский момент, типа мы все объединяемся, так сказать, именно как украинский народ для борьбы с внешним врагом. Это вот четко такая фашистская фишка. То есть корпоративное государство.
А враг кто?
Чего?
Враг кто?
Ну, в данном случае Россия для Украины. Но другие фашистские государства придумали других врагов. Например, когда Муссолини был в Италии, он же не Россию объявил главным врагом, а других. То есть это в каждом фашистском государстве врага находит внешнего обязательно. Просто для украинцев вот этот враг обязательно Россия.
Почему? То есть
он и у героев был врагом. У Бандеры и Шухевича он был врагом.
Ну, у Бандеры и Шухевича врагов было много, потому что…
Но главный большевик.
АУН-то была создана когда, в 26-м или 27-м году, правильно? Не дай мне соврать. Да? Да. И Бандера там вообще рядом его не стоял. Он там еще, так сказать, мальчишкой был. Да? И боролись они с кем? Ну, понятно, на большевиков у них как бы зуб они точили, но боролись-то они первоначально с кем?
Ну, значит, они созданы были на территории Польши.
И боролись.
Поэтому большевиками они бороться даже не могли.
Но зуб точили, я говорю, что они, да, зуб точили.
А так они поляков, евреев резали.
Да, с удовольствием. И боролись они с польской государственностью.
Ну да.
Ну вот, Бандера – это уже отдельный разговор.
В дальнейшем у них, вот, ну вот, и в нынешней Украине главный враг – это Россия.
Но в дальнейшем их, конечно же, направили, их кураторы, опекуны и соответствующие.
Нет, дело в том, что без вражды с Украины…
С Россией.
Без Украины с Россией.
Да. Они не могут существовать.
Обосновать вообще существование независимого украинского государства
невозможно.
Оно просто не нужно.
Верно. Золотые слова. Целиком и полностью. Вот.
Кстати, как и в этом случае независимая Беларусь, независимая Россия не нужны. То есть у нас просто народ, разорванный на части.
Без сомнения так. Без сомнения так. Но возвращаясь обратно к Украине, вот я теперь адвокат дьявола, и я вот говорю следующее. Рассказываю следующую историю. Ну, встретился я не так давно с одним товарищем. Товарищ служит в вооруженных силах Российской Федерации, имеет звание подполковника, занимает довольно серьезный пост, от которого зависит, ну, должность, да, от которого, ну, зависит от него обороноспособность нашей страны. И вот он высказывает такое мнение: зачем нам нужна эта Украина? Зачем мы туда лезем? Это же другое государство. Вот у нас на Дальнем Востоке там дела плохи. Нам нужно туда деньги вкладывать, сюда деньги. Зачем нам эта Украина сдалась? Зачем сдался Харьков, Донецк, Луганск? Я ему возразил: ну там же убивают русских людей. Разве не так? Ну что, ответил он мне. Эти люди могут собраться и переехать жить в Россию. Если им там плохо, почему они не переедут в Россию? И пусть живут у нас, и здесь мы будем о них заботиться. Как тебе такой подход?
Не, ну подход, во-первых, достаточно идиотский. Потому что изгнание людей с насиженных мест – это, собственно говоря, ну, одна из форм геноцида.
Не одна,
то есть как, геноцида. Вот человек живет, у него есть родная земля, где он родился, допустим, да, у него есть здесь и круг общения, и жилье, и так далее. И вот он должен сняться и ехать куда-то, где у него нету жилья, нету работы, где все для него пока что еще неизвестно и непонятно. Просто потому, что вот здесь… ему какие-то нацисты сделали, что ему жить плохо. Может быть, лучше фашистов, этих нацистов нафиг? То есть, почему люди должны эти уезжать, потому что это не нравится там местным нацистам?
А вот этот человек, ну, к сожалению…
Нет, а теперь я хотел еще к государственности перейти.
Давай.
Так вот, типа, кому чего нужно? Во-первых, это государство, он как? Я это воспринимаю по-прежнему с территории бывшего Советского Союза, как земли моей родины. Я советский человек.
Я тоже так советский человек,
и
в этом плане.
Вот в этом отношении, ну, имперский. А давайте вот просто, вот, допустим, у нас Сибирь вот отделится с Дальним Востоком, и он говорит, ну, это же другое государство, а потом отделится, допустим, Поволжье, и потом, типа, вот Московское княжество, а все остальное не наши дела. А почему не наши дела? Почему вот у меня родственники живут в разных частях бывшего Советского Союза, почему это теперь должен считать чужими государствами? Я вообще даже не понимаю, почему я должен какой-то выбор делать между разными вот частями Советского Союза, где живут мои родные, которые я сам считаю своей родной землей. Почему вот это должно быть мое государство, а вот это чужое государство?
Ну, этот человек тебе скажет, ну как же, это сейчас признано, это член ООН.
И что, мало чего еще признают?
Есть границы, и мы туда не можем лезть.
Вот во Франции признали, допустим, вот типа такую вещь, как геноцид турками армян, и ввели уголовный срок для тех, кто не признает геноцид турками армян. На это, например, турецкий посол задал законный вопрос. Типа, а я вот не признаю геноцид турками армян. Вы меня будете сажать в тюрьму?
Ну, посла нельзя, у него дипломатическая неприкосновенность.
А если просто турок приедет?
В тюрьму посадят.
Вот, а с какой стати?
И
вот здесь тот же самый момент. Мол, типа, другое государство-то они объявили. А я, например, не признаю законным вообще Беловежское соглашение.
И я никогда его не признавал законным и не признавал никогда существование Украины как независимого государства. Никогда. Ни единого дня. Начиная с 92 года. Вот,
не, я признавал
говорится.
Ее как… Честное слово. Как историю, даже я признаю как сложившуюся историческую данность, что сейчас существует украинское государство.
Временно.
Я не знаю, насколько оно будет временно существовать. Извини, самые разные ситуации бывали, когда вроде бы совершенно искусственные непонятные образования потом постепенно складывались в довольно устойчивые государства.
Через большую кровь.
Да, это даже не через большую кровь, а через большое внешнеполитическое вмешательство. Например, та же самая Бельгия была создана совершенно искусственно.
Да, абсолютно. Ну, так просто… она и трещит по швам, собственно говоря.
Бельгия. Но для того, чтобы трещать по швам, ей потребовалось 200 лет, чтобы согласен. Начать трещать по швам.
Согласен.
Многие страны и без этого по швам трещатся через 200 лет существования.
Согласен. Согласен.
То есть здесь это как раз…
Все сложно, и все зависит от внешних обстоятельств просчитать и спрогнозировать, которые…
То есть бельгийское государство было чисто искусственное образование 1814 года, все. То есть вот взяли и создали.
Кстати,
потом даже не в Бельгии.
Подожди, там же, по-моему, еще и голландцы, голландцы и французы. Французы с голландцами, по-моему, не воевали, или французы у голландцев там
отнимали.
Нет,
там это было то, в общем, всё… испанское вот это вот было, испанские Нидерланды, то там Фландрия, там вот это, там все это, земли там постоянно были, то испанцы господствовали, то французы, то голландцы на это претендовали, но никогда этим не владели, потому что это все та же самая часть, вот эти вот Нидерланды, которые были испанские, то есть Голландия – получившая независимость, часть Бельгия, которая тогда не получила независимость. Но вот после наполеоновских войн вот было принято решение, что вот здесь будет государство Бельгия, и все.
Ну, слушай,
я
бывал в Бельгии, в Голландии, смотрел, я могу тебе сказать так, в 91-м году, в январе, я был в Голландии, вот, и там жил как-то определенное время, Тогда еще номера отличались. У бельгийцев были белые с красными еще характерные номера, автомобильные, а у голландцев желтые, синие с желтым, по-моему, или желтые с синим, я не помню. Ну, очень характерные, очень сильно отличались. Ну вот. Голландцы, когда видели на улицах бельгийские номера, хотя там уже был бы не люкс, голландцев никакой не было, мы переезжали ее легко, они говорили, это бельгийцы, мы их не любим.
Ну вот. Вот. Я говорю, вот так вот, в принципе, создается и государственность, и государство на голом месте могут даже долго существовать.
Могут. Но возвращаясь к Украине, давай подумаем вот о чем.
Но в Бельгии был такой момент интересный. Там не было людей первого и второго сорта. Там два государственных языка.
А на Украине есть.
Правильно. Вот поэтому есть. Украина не является Бельгией и не будет никогда, Бельгией. Бельгия. Потому что в Бельгии два государственных языка, на Украине один.
А в Бельгии есть
еще и монарх. Язык меньшинства.
Монарх.
Ну, монарх – это, кстати…
Король. И некоторые считают, что король же.
Он в Швейцарии короля нету, и государственных языков четыре. Так что вот.
Четыре.
Да. Так что монархия здесь как раз-таки абсолютно ни при чем.
А в Бельгии два, по-моему, да?
Да. Я говорю, поэтому здесь монархия ни при чем. В Швейцарии, например, монархии нету. И не было никогда.
Никогда не было.
Так вот. Здесь вопрос в том, что язык, который на 91-й год был языком меньшинства, объявлен государственным, притом единственным. Единственным государственным. То, что идет преследование за неукраинскость,
раньше за нелояльность.
Сначала была мода на украинскость, потом была
обязанность.
Нет, потом было, скажем так, осуждение такое, знаешь, вот, типа общественное за неукраинскость, угу. А сейчас преследование за неукраинскость.
То есть обязанность.
То есть это идет в принципе как вот
по нарастающей.
Да, это как раз развитие нацизма.
Согласен. Но многие могут тебе сказать так, это не развитие нацизма, это построение национального государства. Национального государства построение. Вот в России же сколько много народов, а язык-то русский, государственный, один.
Во-первых, в России нету ни одного национального меньшинства, которое бы могло бы дать хотя бы процентов 20 носителей другого языка, не русского.
Согласен.
При этом в национальных автономиях у нас, в Татарстане, Башкирии,
и их список длинен.
У них везде государственные, на территории автономии есть свой еще язык, правильно, используется.
Угу, да. А русский выступает как язык межнационального
и межрегионального общения.
Да.
Так вот, но если в стране вот есть хотя бы 20% носителей какого-то еще языка, то в любой нормальной стране мира вводится 2-3 государственных языка. То есть есть несколько государственных языков в Индии, есть два государственных языка в Канаде, есть два языка государственных в Бельгии, есть 4 государственных языка в Швейцарии. Чем их это вот украинцев не устраивало? То есть если у них половина населения официально считается русским, почти половина, и больше половины населения говорит на русском языке, что им мешало использовать русский язык как второй государственный? Вот кроме самой идеи, что это должно быть чисто украинское национальное государство.
Ну, есть еще одна идея о том, что Украина – это некий альтернативный России проект. Вот. Естественно, эта идея идет рука об руку с демонизацией России как таковой и жизни в ней. Вот. При этом у них полное раздвоение сознания. С одной стороны, они говорят, что в России все плохо, но с другой и ломятся сюда миллионами работать. И прекрасно они все видят, и все сравнивают, и все понимают. Конечно же, я это все характеризую как паранойю и как секту. Понимаешь? Ну вот как-то так. И паранойя, и секта, возможно, я плажу сущности, но суть заключается, на мой взгляд, в том, что сейчас главным вопросом является для нас, для всех, для тебя, для меня и для всех наших зрителей, является такой вопрос: что дальше? Что дальше? Вот сейчас, возвращаясь как бы к Новороссии, я думаю, что вот на все ответы, на вопросы, которые задал до этого, ответы мы дали. Да? Сейчас возвращаемся вот к Новороссии, к ситуации в Новороссии. Мы сегодня записываем, сегодня у нас какой, 23 марта. Мы не знаем, что будет дальше. Судя по всему, события набирают оборот. Но тем не менее, вот сейчас мы можем сказать следующее. Но вот я буду как бы говорю, а ты оппонируешь мне, да, если не согласен. Первое. Пункт первый, буквально по пунктам. Минские соглашения умерли. Сдохли. По-украински.
Я бы сказал, они не рождались, они родились мертвыми.
Согласен, да, мертворожденные. Ну, теперь они, вначале они умерли
Хотя бы видимость соблюдали.
До юра, то есть это 1 января 16 года не до юра умерли, потому что там, я их читал, там все про 15 год, там просто план действий.
Знаешь, давай прежде чем задавать вопрос, будешь, я просто вот по предыдущему моменту.
Давай.
Обрисуем маленький вот нюанс. Вот начнем с того, что будущего, вот именно сначала глобально крупными мазками. То есть
давай.
Будущее любого нацистского государства, на самом деле, любого.
Предсказуемо.
Ну, оно не то, что предсказуемо, оно было в истории не один раз.
Угу.
Во-первых, это уничтожение в какой-то момент начинается тех, кто не хочет вот быть именно национально объединенным. Ну, то есть мы смотрим на нацистскую Германию, можем посмотреть на нацистскую Венгрию или Румынию. То есть это не один раз было.
Ну, я понял, так да. Вот. Эксперимент мерил истины. Поэтому...
Вот, то есть, вот это вот нарастание нацизма, оно абсолютно неизбежно.
Согласен.
И это будет проливаться кровь и так далее. Так вот. Второе. Так как там строится фашистское корпоративное государство, то есть типа мы объединяемся олигархи, так сказать, с угнетаемыми олигархами людьми, то есть трудящиеся с олигархами объединяются,
да.
То нужно объединяться против какого-то внешнего противника, то есть в прошлом году внешнего Ктулху, это, собственно говоря, было у итальянцев при Муссолини, это было у Гитлера, ну, у немцев при Гитлере. Блин, это было у румынов при Антонеску, это было у всех у них. И это неизбежно есть у Украины. Так вот, но дело в том, что подобный подход, вот подобная идеология, она неизбежно ведет к тому, что нужно развязывать внутренние противоречия, внутренние, с помощью войны с внешним врагом. То есть страна неизбежно начинает воевать. Почему? Потому что без войны фашистская идеология корпоративная
обречена.
Удержаться не может.
Согласен. Подпишусь под каждым словом. Так вот, нашим зрителям, да? Вот мы сейчас постараемся ответить на вопрос. Что дальше? Многие эти вопросы сейчас задаются. Что дальше? Ну, мы, конечно, вступаем на зыбкую почву прогнозов, да? Но тем не менее попытаемся. Вот. На основе аналитического анализа, как меня учили в университете, а тебя в МАИ. В МАИ, да? Ты же МАИ.
Ну, и в педагогическом институте учился тоже.
Ну, это
так что
тут
да. Учили
везде, везде и всегда, да.
Ну как, здесь предельно какой простой момент. Для того, чтобы власть нынешняя, нацистская, фашистская на Украине удержалась и окрепла, ей нужно дальше проводить эскалацию конфликта, потому что списывать все сейчас на внешний конфликт не получается. То есть у них произошла революция гидности, правильно?
Да, гидности.
Они обещали золотые горы своему народу, они обещали членство в ЕС и безвизовый режим, да? Они обещали процветание экономическое, они рисовали по этому поводу картинки, комиксы, карикатуры и прочее, да?
Борьбу с олигархами обещали.
Борьбу с олигархами обещали.
С этого все шло.
Да, то есть борьба с олигархами у них завершилась уже успешной победой, у них теперь олигарх является президентом.
Mm-hmm.
То есть вот куда успешнее, и часть губернаторов является олигархами напрямую. То есть вот более успешной борьбы с олигархами я, пожалуй, нигде не видел.
Олигархи победили в этой борьбе.
Нет, это их так победили и наказали. Одного президента поставили, еще нескольких губернаторами.
Можно так сформулировать.
Да, это их наказание, карма. Их поставили на службу народу. И Порошенко весь опор служит, увеличив несколько. Он, по-моему, только за 2014 год, что ли, увеличил свое состояние в 9 раз.
Борис, ну смотри, это вот. Все так.
Да. И вот будет нарастание конфликта. То есть, вот это относительно мирное существование в районе Донбасса сейчас, ну такое вот перемирие с постреливанием,
ну...
их не устраивает. Оно не позволяет все списать. Нужно конфликт. Провести эскалацию. Но
согласен.
При этом эскалацию они будут стараться все обязательно представить как русскую агрессию. Ну, собственно, как и у них это и представляется, как русская агрессия. Но представлять они это будут обязательно. Так вот, и эскалацию проведут тоже обязательно. То есть то, что будут боевые действия, это неизбежно, потому что иначе олигархический фашистский режим на Украине начнет рушиться.
Я целиком и полностью с тобой согласен. И еще раз, я хочу акцентировать внимание наших уважаемых зрителей на одной простой мысли. Идея, часто высказываемая украинцами в нашем медийном пространстве, они, кстати, присутствуют, естественно, да, о том, что оставьте нас в покое, и все у нас, у них, украинцев, будет хорошо, она на самом деле не жизнеспособна по одной простой причине. У них, может быть, и будет хорошо. Вот. Но когда-нибудь потом. Но до того, как у них наступит хорошо, они с неизбежностью начнут создавать нашему государству и нашему народу такие проблемы, от которых нам станет плохо. Почему? Потому что невозможно жить с нацистским государством, героем которого является Кашкадав. Да? Ну, вот у кого есть кошка, тот понимает. Вообще, имел дело с кошкой, он понимает, что если кошка тебя не знает, она тебе в руки не дастся. То есть, он давил котов, которые его, ему доверяли. То есть, это убийство доверившегося беззащитного животного. Это вообще мразь из-за мрази. Это национальный герой. Это есть факт. Так вот, государство, построенное вот на этом, на такой крови, на такой мерзости, государство, построенное на полной лжи, потому что там ложь все от начала до конца, это государство, находящееся буквально в 400 километрах от Москвы, 450 километров от границы до Красной площади, до центра Москвы. Такое государство у нас под боком, такого масштаба, такой протяженности границы, это для нас является вещью невозможной. Мы не можем с этим жить. А они также обречены на конфликт с нами. То есть, они не могут жить спокойно. Они будут провоцировать конфликт. В Донбассе, на украинской границе, русско-украинской границе в Крыму. Где-нибудь, но будут. То есть, без крови, без убийств, без создания напряженности и проблем для нас, для России, они жить не смогут. Украина – это антироссия, а сейчас это антироссия в обостренной форме.
Ну, я бы тут чисто как историк сформулировал бы некоторые моменты чуть иначе, но как? Во-первых, что действительно нацистская война, государство, я уже сказал, без… Вот обеспечение внешним конфликтом существовать не может, но нацисты, у них есть много слабых мест. Например, они всегда выдумывают себе, ну, для обоснования нацистской теории своей, они выдумывают искусственную историю. Это придумывали гитлеровцы, это придумывают сейчас на Украине. Так вот, дело в том, что история – это то, что нас чему-то учит. То есть, это опыт человечества, история. Он позволяет ставить диагноз и проводить лечение, правильно?
Правильно.
Так вот, дело в том, что выдуманная история – это заведомо неправильный диагноз. И, соответственно, убийственное лечение.
Конечно.
Так вот, это уже произошло с гитлеровцами в свое время, это произойдет с нацистами на Украине. То есть, их выдуманная история, она не поможет им разобраться с тем, что было, и как нужно вести себя дальше, что делать.
А вот смотри, а они там на Украине, да, считают, что нацисты и фашисты мы. Мы пришли за их землями, мы убиваем украинцев, мы отобрали у них Крым, сейчас отбираем Донбасс, мы посылаем своих зеленых человечков, мы посылаем оружие, боеприпасы и так далее. Ну, список, ты наверняка слышал список, список этих обвинений, повторять мы их не будем ради экономии времени. Что мы можем ответить на это?
Ну, ты знаешь, на некоторые вопросы ответить даже сложно немножко получается. Например, я считаю, что аннексия Крыма, она в какой-то мере оказалась, ну как, ошибкой. Дело в том, что нужно было обеспечивать воссоединение Украины с Россией, а не передел территории по сравнению с теми границами, которые получены были в 1991 году. То есть, само Беловежское соглашение, оно преступно, правильно? Ты не признаешь распада Советского Союза, я его не признаю законно, правильно? А это означает, что когда начались события на Украине, нужно было эту фашистскую власть свергать на всей Украине и освобождать всю Украину.
Да, и вот здесь мы касаемся очень интересного момента, вопроса, который наверняка крутится на языке у многих наших зрителей. Этот вопрос очень жесткий, и в большинстве, ну, в медийном пространстве от него уклоняется. Было ли поведение наших власть придержащих в 2014 году, летом осенью 2014 года, весной 2014 года, правильным либо ошибочным? Я сам его задал, я на него отвечу.
Ну, я могу сказать так, я считаю его не то что ошибочным, а заведомо неправильным, притом сознательно. Дело в том, что у нас ведь тоже есть свои нацисты, правильно? Которые тоже придумывают историю. Вот сейчас у нас, так сказать, продвигается теория о том, что революции вообще не было, что был всего лишь переворот, и что у нас до сих пор фактически юридически является монархия. Так вот, то есть люди пересматривают историю, искажают ее, изменяют.
Но человечеству это свойственно.
Нет, есть история наука, а есть, мягко говоря, создание мифов и выдвижение их вместо науки.
Ну, естественно, науку мало кто знает.
Так вот, но можно на науку опираться, а можно ее игнорировать. Вот сейчас начинают все больше игнорировать. И
ничего необычного.
Так вот, и решать внутренние проблемы у нас за счет того, что есть конфликт вовне, У нас тоже пытаются. Поэтому я считаю так, что если мы решили все-таки, у нас юридически государство Украина признано с 91 года, да?
Да.
Если мы решили.
И нынешняя власть в ней признана.
Так вот, и нынешняя власть не признана.
Да.
Поэтому, если мы решили вмешаться во внутренние дела Украины, считая, что это наши тоже дела,
угу,
то нужно было вмешиваться полностью и эту власть фашистскую оттуда выкидывать. Помочь украинскому народу не стать.
А вот жертвами фашистского режима.
Да. Либо нужно было соблюдать все формальные соглашения, в том числе и пункты Беловежского соглашения, по которому границы административные,
Знавайте.
Которые стали государствами в 1991 году, признаются нерушимыми.
Угу.
Это что же подписало наше правительство?
И, да.
То есть, вот в данном случае надо было или-или. А тут, знаешь, вот типа того. Типа на чуть-чуть, да, там, на полшишечки. Но это, извини, это не то, не сё. И, кроме того, у нас есть серьезная двойственность политики. Да, народ Крыма решил, что он не хочет. Кстати, он решил это еще в 91-м году. Крым отказывался находиться в составе Украины. Они создали Крымскую республику, которая была фактически ликвидирована в 92-м году.
Да.
А президента этой Крымской республики выслали без права возвращения.
Да.
То есть это было. Украинский народ высказал свое, ну и крымский народ высказал свое мнение. Он не хочет быть на Украине, он не хочет жить в фашистском бандеровском государстве. Так вот, это мы признали. Но дальше мы признали референдум, что они хотят присоединиться к России. Так? И их в Россию приняли. Вопрос: почему мы не признали точно такие же решения народа и референдумы Приднестровской республики, Абхазии, Южной Осетии? Там тоже было приведено.
Донецкий и Луганский.
Ну, там тоже были проведены референдумы.
Да.
И, кстати, число проголосовавших за присоединение к России, например, в Приднестровье или в Южной Осетии, оно было не меньше, чем в Крыму.
В Донецке и Луганске вот, тоже было
вот
подавляющее.
Почему у нас в одном случае действует вот такой принцип, типа того, воля крымского народа для нас священна, а в другом случае воля осетинского народа для нас не священна, или воля русского народа в Приднестровье для нас не священна? Почему?
Готов ответить. Отвечаю. Первое. Несколько пунктов будет. Первое. По поводу нашей власти. Наша власть, во многом ее действия нынешние я поддерживаю, во многом, ну, практически во всем, но не во всем, все-таки во многом, скажем так, да? Но, тем не менее, я не могу не сказать следующего. Наша власть является последователем власти товарища Ельцина.
Да, той самой.
Той самой власти, которая, да, разрушала Советский Союз. Активно разрушал Советский Союз. Той самой власти, которая противников разрушения Советского Союза расстреляла. Я помню людей, поинтересуйтесь, что стало защитниками Белого дома в 93-м году в Москве, да? Вот за Белым домом там был стадион, сейчас он застроен, да?
Да, я в курсе этих.
Ну вот. Там здесь горы трупов лежали, буквально.
Но сейчас тут ничего доказать
слова
нельзя, поэтому.
Ну, до 97-го года там сохраняло, там поддерживалась фотовыставка.
Да, я знаю.
Ты видел? Я был на ней. Да. Да. Вот стоит ларек. В 97-м году там был. Стоит ларек. Вот сейчас стоит. И вот фотография октября 93 года, 4 октября. Рядом ларек стоит БМП-2, и лежат 5 убитых русских мужиков под этим БМП-2. Это та же самая власть, которая расстреляла в 93 году парламент, которая устроила граждан, законно избранный парламент. Так вот, конечно, эта власть сильно видоизменилась. Конечно, сейчас во многом ее действия я поддерживаю. Но когда я вспоминаю про Ельцин-центр, про когда я вижу эту Наину Ельцина на центральном телевидении, что там 85, да плевать ей хоть, 95, кто она мне такая? Кто она такая? Она вообще не занимала никаких постов. Мы что, всех старушек, которым 85?
Она жена подлеца.
Главного подлеца. Это первое.
Я, например, Ельцина никогда не поставлю выше Горбачева.
Да, подлеца номер два. Согласен с тобой. Так вот, это пункт первый, потому что из этого вытекает. Власть была компрадорская, абсолютно. Из этого вытекает пункт второй. Когда все произошло с Украиной, никто не думал, что так все развернется. Эта власть просто была не готова к этому. Она была не готова драться по-настоящему. По-настоящему насмерть стоять. Она к этому была не готова. Рассчитывали договориться. И верили в договоренность до конца. И только буквально, ну, не знаю, там год либо полтора назад Ну, были, конечно, законные опасения по поводу того, что наша экономика не выдержит, рухнет и так далее и тому подобное. Был страх о событии 2011 года. Все это было живо. Конечно, каждый мнит себя стратегом, видя бой со стороны. Вот. Все понимаю, но тем не менее, вот объясняю это так. Я свое мнение высказываю, никого не навязываю, никому его не навязываю. Так вот, власть просто не смогла работать на таком уровне. Не смогла. И я ее не осуждаю. Потому что все бывает в первый раз, и все как бы идет эволюционно. И сейчас я все-таки чувствую, что у власть поддержащих пришло понимание того, да, что само оно не рассосется. Да? И надо что-то делать.
Ну, давай все-таки скажем такой момент. Во-первых, типа, был страх того, что экономика рухнет.
Был страх, обоснованный страх.
Нет, дело в том, что когда экономика рушится, это выглядит как? Это не означает, что будет все как в этом вот в безумном Максе.
Да.
Это не постапокалипсис. Она у нас рухнула. Она рухнула на Украине, говорит, там типа украинцы говорят, вот вы говорите, что у нас экономика рухнула, она не рухнула. Она рухнула. И у нас рухнула экономика. Когда за короткое время национальная валюта за несколько дней падает в два раза.
Но она больше падала, чем два раза.
Ну, потом просто вот выровнялась, так вот поскакал туда-сюда, и где-то вот получается сейчас два с небольшим раза меньше, чем было.
Ну, в два раза. Сейчас меньше, чем в два раза.
Так вот. И
меньше, чем в два
упал
раза.
Довольно заметно уровень жизни населения. Он упал.
Ну, если пересчитывать в долларах, то да.
Нет, если пересчитывать даже в реальных продуктах, в колбасе.
В
мясе или в хлебе.
Ну, не существенно, но упал.
Он упал.
Он упал,
так
но
вот,
не существенно.
Это и есть рухнувшая экономика.
Это севшая экономика.
Нет.
Севшая. Рухнула она после Советского
Союза. Стагнация называется, когда она не развивается, не растет. То есть, когда на одном уровне. Это стагнация. А если она идет вниз, это она рухнула.
Ну, давай компромисс найдем.
Нет, я просто...
Экономические проблемы присутствуют.
Нет, это называется. Экономические проблемы — это когда стагнация, когда она не растет. А она у нас рухнула. И на Украине она рухнула гораздо более сильнее, чем у нас.
То есть, согласен, это, согласен.
Вот, то есть экономики рухнули, просто люди почему-то воспринимают, что рухнула экономика – это постапокалипсис. Нет, не постапокалипсис. Это означает, что довольно резкое и сильное снижение экономики произошло.
Да.
Это произошло и так. Но вот ты как-то упоминал вот этих вот устроителей блокады из украинских наций,
да,
типа
да,
уголь
да,
не будем пускать на Украину, чтобы типа назло врагам козу продам, да, чтобы дети молоко не пили.
Ну да.
Так вот, но вот маленький такой момент. Эти самые нацики, устраивающие блокаду, они громят, допустим, офисы Сбербанка на Украине. Так вот, Сбербанк России на территории Украины работает, а на территории Крыма нет.
Да, да.
То есть, в Крыму не работает, он присоединился к санкциям, он в них участвует, а на территории Украины он работает.
Двойственность власти.
И после, если до событий вот этой революции едности, основным финансистом Украины выступал, то вот контакт, это было несколько финансистов, несколько стран, которые как бы кредитовали украинскую экономику, да?
То сейчас
на 70%
кредитует российская федерация. Финансирует Россия, то есть мы фактически финансируем своего смертного врага.
Да, мы финансируем вот этих нацистов, этих фашистов, и это финансируют наши банки, часть из которых… Например, тот же самый Сбербанк, ВТБ-банк.
Да.
Это же государство, и ВТБ-банк государственный.
Да. Так вот, я и говорю о том, что невозможно сидеть на двух стульях. Невозможно ждать, что бабло победит зло. Да? Невозможно ждать, что рассосется само. Надо что-то делать. И тут вопрос.
Что?
Критикуешь – предлагай. Что?
Но то, что нужно было делать раньше, я уже говорил, это уже не сделано, это сделать уже поздно.
Ну, 2014 год про, ну, как бы, мягче выломался,
мы уже пролюбили. Там
всё
пролюбили. Пролюбили.
Да.
Так вот, что мы можем делать сейчас? Сейчас можно либо все-таки последовательно проводить политику по поддержке решений народа на местах, а это как раз Донецк, это Луганск.
Харьковская народная республика.
Да. И в этом случае нам придется.
Так,
но это касается, опять же, и Абхазии, и Южной Осетии,
Без
касается Приднестровья, и это, главное, касается признания нынешней украинской власти. Потому что если мы признаем
нынешнюю украинскую власть, ну, понятно.
Нет, то мы тогда вынуждены признать ее агрессором.
Согласен.
Который устраивает геноцид, собственно говоря, на бывшей собственной территории. Либо соблюдать все вот эти вот формальные договоренности с 91-го года идущие. И полностью отойти в сторону.
Угу.
И спокойно вот так вот, ну там и из Крыма уйти и так далее, и вот так вот, закрыв глазки и заткнув ушки, наблюдать за тем, как украинские нацисты устраивают геноцид
русского народа в 400 километрах от Москвы.
Да.
Понятно.
Это тоже не привыкать. Например, у нас же спокойно проглотили существование неграждан в прибалтийских республиках. А это просто какой-то дикий абсурд.
Проглотили. Более того, товарищ Ельцин их признал, независимость. Но суть заключается в том, что выбора два. А как ты думаешь, какому? То есть, грубо говоря, либо победоносные армии Новороссии уничтожают фашистский режим на Украине, борясь с фашизмом, да? И, ну, что получится, то получится. Не знаю, сколько там будет новых государств на территории этой Украины, этих, скажем так, в кавычках Украин, да? Может быть, даже и одна получится, но под названием Новороссия, да? А может быть, несколько. Либо геноцид русских с миллионами жертв.
То есть, по сути, слив Донбасса.
Ну да.
Так вот, могу сказать так. И, в принципе, вот еще Ленин писал, что нужно во всем использовать классовый подход. То есть ты сам же понимаешь, что борьба на Украине, ну, нацики, они же сами по себе, это в сути никто и звать их никак. Это инструмент в руках
Бени Коломойского в данный момент.
Я говорю, инструмент в руках олигархов, так?
Так точно.
То есть ключевой вопрос борьбы на Украине, он был таким ключевым еще во времена Януковича и так далее. Вот на что народ выводили и в чем народ обманул.
Ну, это все про бабло.
Это борьба с олигархатом, правильно?
Ну, это против денег, за деньги.
Это... Нет, это борьба против олигархии. Я говорю, для народа. То есть,
ну, для народа, если я послушал, для народа было да. Но
то есть,
а по
там
факту...
же идет борьба не с Украиной, не с украинским народом. Не с народом Украины.
Ну, это понятие крайне растяжимое, поэтому
борьба,
с крайне растяжимым бороться
невозможно. Борьба идет, собственно говоря, с украинской олигархией, которая дорвалась к власти и которая.
Ну, создала фашистский, да, режим.
Ну, определение Димитрова есть как раз-таки, что фашизм — это террористическая
выше,
диктатура,
там, да, выше,
олигархического,
ну,
капитала.
Да, 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 да. Да, 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 да. Согласен.
То есть это вполне себе конкретная вещь. Так вот, здесь есть какая проблема? Дело в том, чтобы поддержать вот эту борьбу народа на полном серьезе и вот помочь ему. И действительно, дружить с Украиной – это в какой-то мере рискованно, потому что у нас есть свои олигархи.
И вот здесь вот словосочетание, которое ты употребил, на полном серьезе, это, наверное, вот это ключевые слова – на полном серьезе.
Я на лично... полном серьезе мы с Гитлером воевали. Вот это было на полном серьезе.
Я лично считаю, да, что все граждане, вот, да, отважусь так сказать, все граждане Российской Федерации должны понять одну простую вещь. Да, вот мы сейчас сидим здесь в Питере, в 180 километрах находится граница с Эстонией, и там стоят натовские войска. Да. Да? Но на самом деле они никогда сюда не придут, ну, крайне маловероятно, да, и они нам по-настоящему не угрожают. А вот в 450 километрах от Красной площади стоят нацисты украинские, да, их там намного больше, чем натовских войск прибалтики.
Скажем так, натовские войска, они пойдут вторым эшелоном вот за этими нацистами.
Право. Аплодирую стоя. Именно эту мысль я и хотел довести до наших зрителей. Вот эти товарищи, украинские нацисты, они спят и видят, как сделать вам плохо. Я не хочу тут нагонять жути и всякие вещи рассказывать страшные, что они хотят. Вот. Но фантазия у них очень буйная. Да? Их герой Кашкадав и живодер Бандера, и, ну, в общем, недаром он их героем является. Так вот, мы должны понять, что для того, чтобы у наших детей было будущее, да? Для того, чтобы у России было будущее просто как у государства, у русского народа было будущее, у народов России было будущее, мы должны уничтожить фашизм на Украине. Мы должны доделать то, что не доделали наши деды. Так получилось. Сил у них не хватило на это. Мы должны это сделать на уровне народа, государства, наций. Если мы этого не сделаем, мое глубочайшее убеждение, то нам конец. Поэтому я лично считаю, что как ни крутилась бы наша власть придержащие, как бы они ни изворачивались бы вот так вот, вот так, но рано или поздно даже и до них дойдет одна простая вещь. Лучше ужасный конец, чем ужас без конца. И в конце концов, еще более простая вещь. В марте 2018 года выборы. Поэтому...
Но я бы здесь добавил.
Добавь.
Что это сделать нужно, но уничтожить нацизм на Украине и фашизм, это обязательно означает ликвидировать власть их олигархов. А здесь, ну как,
нужно возникнут самые большие трудности.
Да, потому что олигархи, они на самом деле не бывают какой-то национальности, они интернациональны.
Да.
Вернее как, да. Они космополитичны.
Крайне.
Так вот,
Люди мира.
Так вот, и вот то, что нужно сделать, сделать не получится, пока вся власть принадлежит олигархам.
Я тут все-таки больше оптимист, и я считаю, что в определенных ситуациях благоразумие и чувство собственного сохранения побеждает даже бабло. Вот. Тем не менее.
Банки российские на Украине и отсутствие российских банков.
Так вот, по поводу банков на Украине. Смотри, ведь Россия рулит прагматики. Больше прагматика, чем наша нынешняя власть не найдет. Что такое прагматик? В двух словах. Прагматик – это человек, у которого все просто так, кроме денег. Согласись, что такое прагматизм?
А кто списал долги Украине за газ?
Так вот, я к чему это говорю? Понятно, кто списал. Так вот, к чему я это говорю? И почему не списали, тоже понятно. Так вот, к чему
потому
я это говорю?
Потому что иначе все равно не отдали.
Ну да. Так к чему я это говорю? А транзит нужно делать, осуществлять без помех. Так к чему я это говорю? К тому, что когда вот эта вот украинская власть, так называемая, да, затеяла вот эту игру дурную с банками, да? Они взяли наших прагматиков за самое святое, что у них есть. Вовсе не за Фаберже, а за кошелек. За кошелек. Прагматики там наверху, они понимают, что сейчас уже им терять реально нечего, либо люди покусились на самое святое. Ну, то, что они там живьем сжигали тех, которые называют себя русскими, ну, как говорится, мы на это глаза закроем. Вот. А вот когда они нас за деньги наши взяли, и решили нас кинуть, это не по понятиям. Я надеюсь, что в конце концов они поймут, что им и экономически выгодно, да, поставить точку, да, уничтожить не только фашистский режим, но и олигархический базис, на котором он находится, базируется. Вот, и пусть все, что останется после уничтожения, они поделят между собой. Ради бога, как говорится. Даже я с этим соглашусь. Но главное, чтобы они хоть что-то сделали. Потому что нельзя без конца на это смотреть. Кровь не вода.
Ну, посмотрим.
Очень надеемся на то, что события будут разворачиваться в нужном направлении и довольно быстро. Очень надеемся на то, что вот происходит сейчас, эти взрывы там. Балаклеи, там еще что-то. Это не единичный случай, а начало чего-то великого, большого, светлого, доброго. Вот. И с надеждой на лучшее будущее мы прощаемся с нашими уважаемыми зрителями и заканчиваем эту.
Я надеюсь, что взрывов не будет вообще.
Как это?
Ну что, не будут людей убивать вот всякими взрывами и прочим.
Ну, людей,
это,
конечно,
желательно.
Нет, я тоже. Надеюсь на то, что будущие граждане Новороссии, а именно, ну, Харьков, это же Россия, это русский город, ну, зачем? Нет, мы желаем здоровья и всего самого наилучшего. Вот. Людей убивать, конечно же, не будем. Но с украинскими нацистами, с бандеровцами нужно будет решать. Да. Решать жестко, но в рамках закона. Только по суду, ну, военно-полевому. Вот. И по закону военного времени. Но решать. Если опять начнем миндальничать, как это сделал товарищ Хрущев и Сталин, да, мы опять получим очередной виток. В конце концов, надо выжигать каленым железом. Ну что, опять внукам передавать эту проблему? Само не рассосется.
Ну. Я бы хотел просто еще тоже, как обращение к зрителям, сказать так, что помните, нацизм чей угодно, где угодно, какой угодно. Это всегда к войне, всегда к крови и всегда к несчастью народа. Нацизм – это зло, которое нужно уничтожать, с которым как раз и сражались наши интернациональные предки в Великую Отечественную войну.
Целиком и полностью согласен. И я уверен, что несмотря на все трудности, на все сложности самого разного характера, победа в конечном итоге будет за нами. И с надеждой на это мы с вами расстаемся, уважаемые зрители. Спасибо за внимание.